Джеймс Хедли Чейз. «У меня четыре туза», читает Павел Конышев. Глава первая. Прежде чем отставить поднос с завтраком, Джек Арчер еще раз убедился, что съесть больше нечего. Он заглянул в миниатюрный кофейник, поморщился, потом вздохнул, закурил галуаз и обвел взором убогую комнатушку. Приходилось ему ночевать в отелях и похуже Сен-Сабена, но не часто. По крайней мере, гостиница чистая и, что важнее, самая дешевая в Париже. Он бросил взгляд на наручные часы. До назначенной с Джо Паттерсоном встречи время еще оставалось. Арчер снова поморщился, подумав о муторной, путанной поездке в метро до отеля «Плаза Атене». Станции «Дюрок», «Дом инвалидов», «Площадь Согласия», «Франклин Рузвельт» и, наконец, «Альма Марсо». Он мысленно перенесся в прошлое, когда мог совершить эту поездку в комфортабельном авто с водителем от фирмы «Херц». Но то время прошло. Арчер надел пиджак, глянул на свое отражение в засиженном мухами зеркале. На него смотрел высокий плотный мужчина лет 50, с поредевшей соломенной шевелюрой, мясистыми щеками, с красноватым цветом лица и водянистыми голубыми глазами. Из-за появившегося брюшка костюм, с унынием признал Арчер, сидит так себе. Угнетало и то, что костюм, пошитый одним из лучших английских портных, выглядел теперь бесформенным и сильно поношенным. И тем не менее, заверил он себя, глядя в зеркало, вид у него до сих пор представительный. Потертый, да. Но так хорошо служившая ему аура властности никуда не делась. Джек выглянул в окно. Сияло солнце. По узкой Северской улице плотным потоком медленно ползли машины. Звук переключаемых передач и шум моторов доносился даже через закрытое окно. Он решил не надевать пальто, выглядевшее еще более поношенным, чем костюм. Поколебался насчет шляпы. Опыт подсказывал, что шляпа дороговато обходится. Арчер знал, что гардеробщица в Плаза Атене будет рассчитывать по меньшей мере на 3 франка чаевых за головной убор. Так что, оставив шляпу и захватив видавший виды портфель, Джек вышел в длинный коридор, закрыл свой номер и направился к древнему лифту. Из номера рядом с лифтом вышел мужчина, тоже запер за собой дверь и нажал кнопку вызова кабины. Завидев его, Арчер замедлил шаг. Мужчина был по меньшей мере 6 футов и 3 дюймов роста. Такого молодца Джек в жизни не встречал. Худощавый, но крепко скроенный, с зачесанными назад, темно-каштановыми волосами, продолговатым лицом, орлиным носом и черными проницательными глазами. Всю эту картину Арчер охватил одним взглядом. Помимо потрясающей внешности, должно быть, он кинозвезда, подумалось Джеку. Его поразила одежда незнакомца. Такой наряд, подумалось ему, должен стоить целое состояние. Вполне повседневные вещи поразительного кроя безупречного стиля. Ремень от Гуччи, ботинки от Гуччи, рубашка ослепительной белизны. Все это дышало богатством. Но окончательно добил Арчера, несомненно, галстук старого итанца. Джек прожил в Англии достаточно долго, чтобы узнать этот Снобистский, всегда являвшийся для него предметом зависти, показатель высокого статуса. Незнакомец шагнул в кабинку лифта и подождал, пока Арчер присоединится к нему. Войдя, Джек уловил аромат дорогого лосьона после бритья. Мужчина кивнул ему и улыбнулся. «Ну и ну», — подумал Арчер, — «вот это Франт». Он ощутил укол зависти. Этот Адонис, лет 37-38, казался очень загорелым, а улыбка обнажила блестящие белые зубы. Острый глаз Джека сразу заметил золотые часы Омега и золотой перстень-печатку. Левое запястье украшал браслет, цепочка из золота и платины. «Прекрасный день», — заметил незнакомец, когда двери лифта закрылись за Арчером. Голос у него был низкий, глубокий, мелодичный и чувственный. «Весенний Париж». «Да», — выдавил Джек, — «появление столь обеспеченного субъекта в дешевой гостинице выбило его из колеи, и он не нашелся, что еще сказать. Спутник извлек из кармана золотой портсигар, украшенный инициалами из бриллиантов. «Я вижу, вы курите», — сказал он и взял сигарету. Затем настал черед золотой зажигалки «Данхил», тоже инкрустированной алмазами. «Вредная привычка, как говорят». Когда двери лифта открылись в холл гостиницы, он закурил, потом, кивнув Арчеру, направился к стойке администратора, оставил ключ и вышел на узкую шумную улицу. Прожив в отеле последние 3 недели, Джек дружески сошелся с месье Кавелем, встречавшим гостей и выполнявшим роль консьержа. Он положил на стойку ключ и спросил приятеля:
«А что это был за джентльмен?»
Кавель, потасканный коротышка с унылой физиономией, уставился на Арчера.
«Это месье Кристофер Гренвилл. Приехал накануне вечером из Германии».
«Из Германии? Но он ведь наверняка англичанин».
«Да, месье Арчер, англичанин».
«И как долго он здесь останется?»
«Номер был забронирован на неделю, месье».
Арчер дружелюбно улыбнулся.
«Но он приехал как раз вовремя. Весна в Париже».
Кивнув на прощание, Джек вышел на улицу. «С какой стати такой очевидный богач, как Гренвилл, — размышлял Арчер, — поселился в самой дешевой гостинице Парижа? Один только золотой портсигар тянет самое меньшее на 20 000 франков. Очень странно». Но, едва войдя на станцию метро, он выбросил Гренвилла из головы и задумался о Джо Паттерсоне и о нелепом проекте, который он пытается провернуть. 1.5 года назад Арчер ни на секунду не допустил бы мысли работать с типом вроде Паттерсона, но теперь он постоянно напоминал себе, что нищему выбирать не приходится. Сидя в вонючем, тряском вагоне 2-го класса, Джек погрузился в воспоминания. 1.5 года назад он был старшим партнером в уважаемой международной юридической фирме со штаб-квартирой в Лозанне. Он вел швейцарские дела Германа Рольфа, а Рольф был одним из богатейших людей планеты наравне с Гетти и покойным Анасисом. Арчер и Хельга, жена Рольфа, приглядывали за инвестициями его фирмы в Швейцарии, а эти активы составляли порядка 20 миллионов долларов.
«Ты потерял чувство меры», — говорил себе Арчер, позволив своему массивному телу колебаться в такт движением электрички. «И тебе не повезло».
Его шанс сделать по-настоящему большие деньги строился на